К 9 часам, в самый разгар поисков исчезнувшего майора, Швейк слез с нар и счел нужным разбудить господина начальника. Он стащил с него русскую шинель и весьма энергично принялся трясти, пока, наконец, майор не уселся на нарах. Он тупо глядел на Швейка, как бы ища у него разгадки того, что, собственно, произошло с ним. «Осмелюсь доложить, господин майор, — сказал Швейк, — сюда уже несколько раз приходили из караульного помещения, чтобы убедиться, живы ли вы еще. Поэтому я позволил себе разбудить вас теперь, так как я не знаю, в котором часу вы встаете». На пивоваренном заводе в Угрженевесе работал один бондарь. Он спал обыкновенно до 6 часов утра, но если проспит хотя бы 1/4 часика, то есть до 7:15, то уж потом дрыхнет до полудня. Он делал это до тех пор, пока его не выгнали с завода. Со злостью он потом нанес оскорбление церкви и одному из членов царствующей фамилии. «Ты глупый, так?» — крикнул майор не без некоторого отчаяния, так как после вчерашнего голова его напоминала разбитый горшок, и ему все еще было непонятно, почему он здесь сидит, зачем приходили из караульного помещения, и почему этот парень, который стоит перед ним, болтает такие глупости, что не поймешь, где начало, где конец. Все оказалось ему очень странным. Он смутно вспоминал, что был уже здесь как-то ночью. Но зачем? «Я уже был раз ночью здесь?» — спросил он не совсем уверенно. «Согласно приказу, господин майор, — ответил Швейк, — насколько я понял слов господина майора, осмелись доложить, господин майор, пришли меня допросить». Тут у майора прояснилось в голове, он посмотрел на себя, потом оглянулся, как бы отыскивая что-то. «Не извольте ни о чем беспокоиться, господин майор», — успокоил его Швейк. «Вы проснулись совершенно так, как пришли. Вы пришли сюда без шинели, без сабли, но в фуражке. Фуражка там. Мне пришлось ее взять у вас из рук, так как вы хотели подложить ее себе под голову. Парадная офицерская фуражка все равно, что цилиндр. Выспаться на цилиндре умел только один пан Кардерас в Лодинице. Тот, бывало, растянется в трактире на скамейке, подложит цилиндр под голову. Он ведь пел на похоронах и ходил на похороны в цилиндре. Так вот, подложит цилиндр под голову и внушит себе, что не должен его помять. Целую ночь он парил над цилиндром незначительной частью своего веса, так что цилиндру это нисколько не вредило. Наоборот, это ему даже шло на пользу. Поворачиваясь сбоку на бок, Кардера своими волосами лощил его так, что он всегда был как выутюженный». Майор, который теперь уже сообразил, что к чему, не переставая тупо глядеть на Швейка, повторял: «Ты и дурить, да? Я быть здесь, я идти отсюда». Он встал, пошел к двери и громко постучал. Прежде чем пришли открыть, он успел сообщить Швейку: «Если телеграмм не прийти, что ты есть ты, то ты будет висель». «Сердечно благодарю», — ответил Швейк. «Я знаю, господин майор, вы очень заботитесь обо мне, но если вы, господин майор, может, тут на тюфике одну подцепили, то будьте уверены, если маленькая и с красноватой спинкой, так это самец. И если он только один, и вы не найдете такую же длинную серую с красноватыми полосками на брюшке, тогда хорошо. А то была бы парочка, а они, эти твари, ужас как быстро размножаются. Еще быстрее, чем кролики».
«Lassen Sie das! Перестаньте!» — сказал майор Швейку упавшим голосом, когда ему отпирали дверь.
В караульном помещении майор уже не устраивал никаких сцен. Он очень сдержанно распорядился послать за извозчиком и, трясясь в пролетке по скверной мостовой Перемышле, все думал о том, что преступник — идиот первой категории. Но все же это, по-видимому, невинная скотина, а ему, майору, остается одно из двух: или немедленно, вернувшись домой, застрелиться, или же послать за шинелью и саблей к генералу и поехать в городские бани выкупаться, а после бань зайти в винный погребок у Фольк-Грубера, как следует там подкрепиться и заказать по телефону билет в городской театр. Не доехав до своей квартиры, он выбрал последнее.
На квартире его ожидал небольшой сюрприз. Он подоспел как раз вовремя. В коридоре квартиры стоял генерал Финк. Он держал за шиворот денщика и, тряся его, изо всех сил орал: «Где твой майор, скотина? Отвечай, животное!» Но животное не отвечало. Лицо у него посинело, генерал слишком сильно сдавил ему горло. Подошедший во время этой сцены майор заметил, что несчастный денщик крепко держит под мышкой его шинели саблю, которую он, очевидно, принес из передней генерала. Сцена эта показалась майору забавной, поэтому он остановился у приоткрытых дверей и молча смотрел на страдания своего верного слуги, давно уже сидевшего у него в печенках. Денщик постоянно его обворовывал. Генерал на момент выпустил посиневшего денщика, единственно для того, чтобы вынуть из кармана телеграмму, которой затем он стал хлестать денщика по лицу и по губам, крича при этом: «Где твой майор, скотина? Где твой майор-аудитор, скотина? Я могу передать ему служебную телеграмму?» «Я здесь», — отозвался майор Дервота, которому сочетание слов «майор-аудитор» и «телеграмма» снова напомнило о его прямых обязанностях. «А-а-а!» — воскликнул генерал Финк. «Ты вернулся!» В тоне его голоса было столько яду, что майор ничего не ответил и в нерешительности остался стоять в дверях. Генерал приказал ему следовать за ним в комнату. Когда они сели, он бросил исхлестанную об денщика телеграмму на стол и произнес трагическим голосом: «Читай, это твоя работа!» Пока майор читал телеграмму, генерал бегал по комнате, опрокидывал стулья и табуретки и вопил: «А все-таки я его повешу!» Телеграмма гласила следующее. Пехотинец Йозеф Швейк, ординарец 11-й маршевой роты, пропал без вести 16-го сего месяца на переходе Хыров-Фельдштейн, будучи командирован как квартирьер. Немедленно отправить пехотинца Швейка в Войолич в штаб бригады.